Друзья, очень рад вас видеть. С таким пастором, знаете, не отмажешься. Я так сильно был занят, они меня достали. Только вчера я проводил день рождения церкви, одной из дочерних церквей у нас, буквально недалеко от границ Латвии. Сегодня ночью я уже у вас был. Правда, меня одного в самолет пустили. Мой чемодан, как говорят некоторые братья, его не пустили, я поздно приехал на регистрацию. Но хоть без чемодана, но у вас на вашем замечательном празднике, юбилее. Я бы хотел несколько мест Писаний показать вам перед тем, как мы будем продолжать служение. Я поделюсь словом. Откройте книгу Откровения, 21 главу. 9 и 10 стих я хочу, чтобы высветили на экране. Несколько мыслей вам прочитаю, может быть, они кому-то крамолой покажутся. «Пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Следующий стих. «И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город Святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Ангел пообещал показать жену, невесту, то есть церковь, а показал Новый Иерусалим». Другими словами, Бог отождествляет церковь с Новым Иерусалимом. И теперь откройте Галатам 4 главу. Я хочу, чтобы вы светили 25 и 26 стих. Галатам 4 глава. 25 и 26 стихи. «Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве». Следующий стих, пожалуйста. «А высший Иерусалим свободен, он матерь всем нам». Оставьте этот стих, пусть он пока так повисит. Апостол Иоанн говорит в книге Откровения, что Высший Иерусалим – это невеста Христа, это церковь. А апостол Павел говорит, что Высший Иерусалим – матерь всем нам. Мы так часто говорим о том, что Бог наш Отец. А кто мать? Церкви не так часто об этом напоминают. Мы, конечно же, верим, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил 12 патриархов, но не без матерей. Кто из вас знает это? Алло? Все мы сыны и дочери Божьи. А кто мать? Но из книги Откровения идет речь о церкви. Я хочу, чтобы ты, может быть, на какое-то мгновение задумался. Бог является нашим отцом. И это правда. Знаете, как отец всегда, он дает жизнь, питает, греет, заботится о нас, воспитывает нас. Но кто нас созидал? Кто нас взращивал, кто нас кормил, кто нас любил, помогал нам вырасти, был рядом с нами, проходил вместе все наши беды и тревоги. Это мать. Если хотите, твоя церковь является для твоей духовной жизни духовной матерью. А теперь откройте Евангелие от Матфея, 15 главу. Евангелие от Матфея, 15 главу, откройте, пожалуйста. Я назову сейчас стих. Четвертый стих. Здесь слова Христа. «Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». Это слова Христа, того, кого мы называем своим Господом и Спасителем. Я думаю, мы, как христиане, мы научились чтить Отца, Бога Отца. Кто из вас чтит Бога Отца? А кто мать? Согласно Библии, мы видим, что церковь стала матерью. Как Мария стала матерью для Иисуса, для Его земного тела. Некоторые люди говорят: стоп, пастор. В Библии же написано, что Церковь – это тело Христа. А в Библии написано, что муж и жена – одна плоть. И вообще написано, что это взято с примера Христа и Церкви. Аминь. Если Христос нас спас, через кого Он это сделал? Конечно же, через Церковь. И мне так нравятся здесь слова, которые здесь Христа написаны. Иисус говорит: «Я создам Церковь Мою». И дальше гласит: «И врата ада ее не одолеют». Я хочу, чтобы перед тем, как я буду проповедовать, делиться словом, каждый из нас там, где ты сидишь, просто на какое-то мгновение закрыл свои глаза и поблагодарил Бога Отца за Церковь, которая стала земной матерью. Как для Иисуса Мария стала земной матерью. Она не была совершенной, она была смиренной. И она стала земной матерью для Иисуса. Церковь стала земной духовной матерью для тебя. Она тебя растила, когда ты был младенец, поддерживала тебя, кормила. Там ты находил всегда заботу, любовь встречал. Она тебя ограждала, защищала. И мы так благодарны Богу за Церковь. И там, где ты сидишь, просто на какое-то мгновение скажи: «Боже, спасибо за Церковь». Твое слово говорит, Отец: кто злословит отца или мать, тому приходит духовная смерть. Отец, прости тех, кто не понимает предназначение Церкви. Прости тех, кто не понимает, кому Церковь принадлежит. Прости тех, кто злословил Церковь и потерял духовную жизнь. Воскреси их, как Лазаря ты воскресил однажды. Принеси твою жизнь. Во имя Иисуса Христа мы молимся. И пусть эта Церковь станет матерью еще множества и множества и множества народа. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Давайте откроем мы первое послание Коринфянам, 11 главу. Я буду читать с 20 стиха. Апостол Павел пишет в церковь в Коринфе. И он говорит такие слова. Он говорит: далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Сегодня мы празднуем 20 лет церкви «Дело веры». Мне всегда хочется добавить и труд любви в городе Ижевске, да? Знаете, апостол Павел написал послание в Коринфянской церкви приблизительно спустя 20, может быть, чуть-чуть больше лет после того, как он сам ее основал, передал другим служителям, сам пошел исполнять призвание Божие дальше. И буквально спустя где-то 20 лет он пишет послание, и он какие-то вещи исправляет, какие-то вещи корректирует. И, может быть, каждому из нас время от времени также нужна корректировка. И здесь он говорит такие интересные слова. Он говорит, что они делают святое причастие неправильно. Если первоапостольские церкви могли в чем-то ошибаться, то мы с тобой не застрахованы от этого также. И немножко ниже он объясняет, что. Он говорит так. Смотрите, 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал». Дальше апостол Павел говорит, что он научился святому причастию лично у самого Иисуса Христа. И немного ниже он говорит, в 26 стихе, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Дальше апостол Павел напоминает, как участвовать в святом причастии. И буквально во время такого великолепного праздника, я знаю, что это произошло только благодаря одной единственной личности, личности Иисуса Христа. Ты и я, мы есть. И церковь имеет силу, когда в церкви есть откровение о святом причастии. Потому что в книге Откровения мы читаем в 12 главе, что те, которые Христовы, они одолели дьявола, и написано «кровью Агнца» и словом свидетельства своего. Заметьте, мы имеем победу здесь на земле благодаря крови Иисуса. И святое причастие, оно всегда нам напоминает о теле и о крови Христа. Если мы будем принимать святое причастие неправильно, Тогда мы лишим себя так многого. Здесь апостол Павел говорит, если мы будем делать это недостойно, мы будем виновны против тела и крови Господней. И 29 стих говорит, что значит неправильно принимать причастие. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. И дальше слово стоит, обозначает, что делает нас достойными. Не наша заслуга, не наши подвиги делают нас достойными принимать причастие. Он говорит, достойное не это, если мы рассуждаем о теле Господнем. Недостойное, если мы не рассуждаем о теле Господнем. И дальше он говорит, какой результат, когда мы неправильно принимаем причастие. Он говорит, от того из вас многие немощны и больны, и немало умирает. Я верю, что Иисус совершил все для каждого из нас. И вся благодать Божия, все милости, они дарованы были нам через Голгофу, через крест. И когда здесь говорится, что много немощных и больных, это не потому, что причастие принесло какие-то проблемы в жизнь людей. Вообще-то я верю, что просто то, что доброе, что должно было сделать причастие, оно не совершилось. Каким-то образом, как будто оно потеряло силу для них. Не обязательно умирать не в свое время, как мы слышали на предыдущей проповеди. Послушай, есть некая величайшая сила, которую Бог оставил в церкви, и Он оставил это в святом причастии. В ту ночь, когда Иисус прощался со своими учениками, Он дал нам самую могущественную заповедь. Он сказал, что Он будет пребывать с нами, если мы будем принимать святое причастие. Святое причастие – это величайшая сила. И я знаю, до этого места помог вам Бог. Но на этом месте не закончились искушения, на этом месте не закончились испытания, на этом месте не закончились битвы. И у меня слово от Бога для того, чтобы вы могли идти дальше. Есть сила в святом причастии. Я хочу показать несколько вещей из Священного Писания. Кто из вас помнит историю про наших праотцов Авраама и Сару? Священное Писание говорит, когда Саре, жене Авраама, Авраам называется отцом всех верующих, когда Саре было 80 лет, из-за голода они вынуждены были прийти в Египет, фараон, увидев Сару, Библия говорит, потерял голову, влюбился в нее. Представь себе, ей 80 лет, у фараона несколько миллионов в то время было жителей, как говорят ученые. Но представь себе, он, там молодые девушки были, а он увидел 80-летнюю бабушку Сару, он влюбился, потерял голову. А когда Саре было почти 90 лет, Авраам и Сара, они пришли в Версавию, в Бершеву, и там был царь Герарский, филистимский царь Авимелех. Он, увидев Сару в 90 лет, он на самом деле лишился головы. Он влюбился в 90-летнюю Сару, и он пытался заигрывать, помните, да, пригласил ее во дворец. Кто помнит эту историю? Я хотел бы задать вопрос, на самом деле, что за витамины пила Сара? Какими кремами она пользовалась, что за косметика была у нее? Или где подтяжки она делала, что в свои 90 лет она так выглядела? Сестры, вам бы хотелось узнать, нет? Послушайте, драгоценные, апостол Петр в первом послании в 3 главе гласит, он обращается к женщинам, и он говорит, так Сара поступала, уважая своего мужа. И он дальше говорит тем сестрам верующим, кто почитает своего мужа, он говорит, вы дети ее, и вы наследницы ее. Меня не волнует, какая у тебя наследственность. Может быть, ты говоришь, ой, моя мама болела, и бабушка так рано состарилась. Послушай, это все равно, что у тебя было без Христа. Если ты во Христе Иисусе, Библия говорит, мы семя Авраама и по обетованию наследники. Одно из Божьих обетований, которое Бог дал Аврааму, Он благословил его семью и благословил его жену. Если ты не веришь, что жена благословение, спроси у тех, у кого она не благословение. Алло. Одно из благословений, которое Бог дал Аврааму, то, что Сара, его жена, она фантастически выглядела. Где же она брала эту силу? Где мы, как верующие люди, можем взять силу, здоровье, благодать Божию, вдохновение сегодня и сейчас? Это святое причастие. Трагедия в том, что церковь больше и больше, она из-за века гуманизма, знаете, она пытается так мало говорить о крови Христа.
Если ты приедешь на Запад, может, тебя может шокировать то, что во многих церквях на Западе причастие вообще уже практически за церковь вынесли. Закончилось собрание воскресное, ты бежишь домой, там где-то на выходе в фойе перед дверями стоят просвирочки, хлеб и чаша. И человек бежит, остановился, раз выпил чашу, скушал хлеб и побежал дальше, не задумываясь о том, что он держит в руках. Послушай, Писание говорит, если мы будем совершать причастие правильно, мы смерть Господа возвещаем. Мы говорим во весь духовный мир, что Иисус за меня лично умер. Его кровь была пролита за меня, Его тело на кресте было распято за меня, оно было ломимо за меня лично, за мою жизнь, за мою церковь, за мою семью. И сегодня, я уверен, Бог хочет буквально обновить нас. Апостол Петр говорит, я знаю, вы кто хорошо знаете, вы в этом убеждены, но я хочу вас обновить чистый смысл. Доколе нахожусь, говорит, в этой храмине, моя задача напоминать вам об этом. Я верю, что Бог сегодня поможет нам по-новому посмотреть на святое причастие, когда по-новому пережить святое причастие. В послании к Галатам апостол Павел говорит, что Иисус взял проклятие закона, вознес их на крест, потому что написано, проклят всякий, висящий на древе. Он говорит, для того, чтобы благословения Авраама излились на язычников. Почему Библия говорит благословение Авраама? Почему Бог верующих называет детьми Авраама? В Евангелии от Иоанна 8 главе Иисус проповедует иудеям, и многие в Него уверовали. Иисус обращается к тем, кто в Него уверовал, и говорит, если прибудете в Моем Слове, вы истинно Мои ученики, познайте истину, и истина сделает вас свободными. На что Ему отвечают, мы семя Авраама и не были рабами никому никогда. Иисус немного проводит им глубокое изучение того, что значит быть детем Авраама. И немножко ниже, в 8 главе, я хочу, чтобы мы открыли это место Писания, Иисус говорит очень интересные слова. 56, 57 и 58 стихи. Иисус говорит, Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Можете себе представить, между Авраамом и Христом было временной отрезок в 2000 лет. Авраам родился от сотворения Адама в 1948 году. Как Израиль был возрожден в 1948 году от второго Адама. Между Христом и Авраамом приблизительно пролегает отрезок времени 2000 лет. И представь себе, вдруг Иисус говорит людям, которые считали себя потомками Авраама, Он говорит, Авраам, отец, рад был мой день увидеть. Увидел и возрадовался. Это все равно, что кто-нибудь тебе сегодня бы в этом зале сказал, вот я помню, как 2000 лет назад Иисус проповедовал в Назарете, тогда не очень принимали Его родственники, близкие, знакомые, я там как раз был в это время. Я думаю, тебя бы шокировало бы это заявление. Что-то подобное было, когда Иисус сказал иудеям, что Авраам рад был мой день увидеть. На что они сказали, тебе 50 лет еще нету отроду. Как Авраам мог тебя увидеть? Он 2000 лет назад жил. Иисус говорит в следующем стихе. На это сказал Иисус иудеям. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есим. Я есим, это означает я Яхве, я от начала сущий, я первопричина всего. Иисус прямо заявляет, что тот, кого называли Иегова или Яхве в Ветхом Завете, это наш Спаситель, Иисус Христос, наш Бог и Господь. Когда же это возможно было, что Авраам увидел Иисуса Христа? Почему все верующие названы детьми Авраама? Почему через Христа Иисуса благословение именно Авраама изливается на нашу жизнь? Ответ мы находим в книге Бытие в 22 главе. Здесь удивительная глава. Я не всегда ее понимал в моей жизни. Мне посчастливилось родиться в христианской семье, и мои 42 года я хожу в церковь.
Я ходил в церковь, когда еще до того, как я родился в утробе своей мамы, ходил в церковь. Поэтому 42 уже хожу, не считая то, что ходил в утробе мамы. Не всегда я понимал эту главу. Временами было, я огорчался и говорил: «Боже, зачем ты эту главу поместил?» Потому что первая часть моей жизни, она прошла во времена коммунизма. Папа был служителем, а мне приходилось ходить в атеистическую безбожную школу. И мы там переживали конфронтацию. Это было обычно, когда ты сидишь в классе на уроке, заходит зауч по воспитательной работе, парторг всей школы, смотрит на класс учеников и говорит: «Встаньте, баптисты и нищие духом!» Я не был баптистом, я всегда ходил в церковь христиан веры евангельской пятидесятников, где мой отец был служителем, помощником епископа был. Но я знал из Библии, в Нагорной проповеди Иисус сказал: «Блаженны нищие духом, им принадлежит Царство Божие». И я вставал. А ей казалось, что она так меня опустила перед всеми учениками. Она смотрела на всех остальных и так говорила: «Ну-ну, ясно. Всем остальным билеты на какой-то идейный там фильм в кинотеатр». Я говорю: «Ой, опять какую-нибудь ерунду смотреть. Надо было нам тоже встать». Я говорю: «Кто сказал? Кто сказал? Встаньте, я вас тоже в свой черный список занесу». Мне на самом деле жалко эту женщину. Скорее всего, она старенькая уже. Скорее всего, она забытая. В 90-е годы, скорее всего, ей пенсию не платили. Думаю, что очень сильно больна, потому что с таким характером, какой был у нее, нельзя быть здоровым человеком. Желчь отравит с головы до ног. Мне бы хотелось бы ее увидеть. Вот я честно вам говорю, прошло много лет. Мне бы очень хотелось ее встретить. Может быть, помочь чем-то. Потому что я точно знаю, что ее Бог, которому она служила, который мертвее всех мертвых, он ее давно забыл. Она ему так сильно служила, как некоторые христиане своему ненастоящему Богу не служат. Послушай, но это было обычным делом. Мы встречали конфронтацию с первых дней в школе. Идешь буквально 1 сентября в школу после летних каникул. Все начиналось с урока мира, да? У вас так или нет? Может быть, у вас по-другому было? Первый урок, урок мира назывался. И всегда подчеркнут вообще, что значит верующий, что неверующий, как верующие мешают. Я помню первый урок, урок мира, учительница начинает: «Вы знаете, дети, мы такие счастливые на свете, потому что мы свободные, нас партия освободила. А вот раньше всех церковь в рабстве держала, особенно женщин, женщин. Они не верили в равноправие, и вот всех женщин, говорит, женщины дома сидели, детей рожали, а сегодня мы женщин всех освободили, поэтому они все на тракторах ездят, рельсы укладывают, шпалы забивают, даже в космос запустили, правда, не знаем, что вернется, но эксперимент, эксперимент». Знаете, и нам постоянно вот таким образом, вот что церковь, что не церковь, это буквально, ну, такую атмосферу антихристианскую нагнетали в классе. Это обычно, сидишь на этом уроке мира, они говорят: «Дети, а вы знаете, как раньше плохо жилось, это сейчас мы такие все здоровые, все счастливые, а раньше страшные болезни были, чума, холера, дизентерия, уничтожала деревни, города, а все, знаете почему? Церковь виновата». Говорит: «Ну как обычно, говорит, холера распространялась, вот ты идешь в церковь на святое причастие, а там тюрю сделают такую ложечкой, говорит, всех кормят. И ты, говорит, стоишь за какой-нибудь беззубой бабушкой, а у нее чума. И она ложечку облизала, а потом тебе этой ложечкой. И так раз, говорит, и после причастия вся деревня и вымерла от чумы». Или, говорит, знаете, как холера распространялась? Не знаете, говорит, холера распространялась очень просто. Все шли в церковь, а там надо было крест целовать. И какая-нибудь чумная бабушка перед тобой или холерная поцеловала крест, ты за ней и тоже вместе с бабушкой с крестом на кладбище. И вот сидишь в классе и думаешь: ну как им доказать, что у нас причастие не ложечкой преподают, у нас хлеб и чаша отдельно. Как им доказать, что у нас никто крест не целует, ни чумные, ни обычные. И вот в этой атмосфере нам жилось. Но хуже всего,
когда учительница, знаете, с таким абсолютно безобидным, таким полным уверенностью, такими глазами говорит, а еще верующие детей в жертву приносят. У моих родителей было 11 детей, а в церкви у всех были многодетные семьи, а у коммунистов было один или два. И мне всегда хотелось задать им вопрос, кто же все-таки из них детей в жертву принес? Алло. И больше всего мне было обидно, что они цитировали 22 главу книги Бытия. Я даже сердился на Господа. Я говорил, Бог, можно я вырву эту главу из Библии, а? Она коммунистам помогает. Она просто партизанит против моей веры. Но меня одно смущало, что в конце Библии написано, что если что-нибудь убавишь из Библии, у тебя имя из книги жизни убавится. Это единственная причина, почему я не вырвал эту главу в свое время из Библии, пока Бог не открыл мне, пока Бог не проговорил ко мне через эту главу. Давайте все-таки поймем, что нет ничего в Библии просто так. Апостол Павел говорит в послании к Тимофею, все Писание богодухновенно. И дальше что? Полезно. Скажи своему соседу, все Писание полезно. Если Бог чему-то там повелел быть, значит оно полезно. Если ты это полезно возьмешь, оно тебе поможет. Знаешь, не всегда все, что мама мне давала, мне нравилось, что это нормально. Мне с детства мама убеждала, что геркулесовая каша полезна, а я верил, что это сопливая каша. Я ее даже называл за глаза, сопливая, опять сопливая каша. Я их туда, а не обратно, вы знаете. А мама говорила, полезно. Но не всегда то, что вкусно, полезно. Кто из вас верит в это? Да? Это то, что вкусно, вообще больше всего и не полезно. А на то, что невкусно, очень полезно. Аминь. Давай мы прочитаем то, о чем здесь говорится. Здесь сказано в первом стихе, после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. После каких происшествий? Сегодня уже звучали некоторые истории. Бог пришел к Аврааму, когда он был в Уре Халдейском. И Авраам был князь. Я глубоко изучал историю Авраама. И что интересно, в это время потомки Сима правили Вавилоном. Авраам был князем в Уре Халдейском. Ур Халдейский находится приблизительно на расстоянии 25 километров от Едемского сада, где некогда был рай. Это фантастическое место. Там не надо было 7 раз потеть, чтобы наслаждаться изобилием. Это междуречие. Как в Египте и в междуречии разливались реки, они несли удобрения, несли благословение земли. Вы знаете, почему именно первые цивилизации возникли в Междуречии в Египте? Потому что после потопа это единственные места, которые напоминали допотопный мир. Реки разливались, пропитывалась земля, несли ил. А потом, когда вода убывала, крестьяне шли, просто бросали в грязь семена. И они росли. Не надо было ни поливать. Влаги хватало, чтобы собрать урожай. Потом они жали пшеницу, оставляли какие-то корешки, может быть, 10-20 сантиметров, потому что в следующий раз, когда реки разливались, они несли ил, эти корешки задерживали ил, и вот в эту грязь опять они шли и бросали семена. Они не потели. Они были очень благословлены. Египет и Междуречие. Потому что эти места были как до потопа земля. Как будто бы потоп не произошел. Как будто бы не было вот это проклятие греха. Еще не испортило землю. Авраам жил в Уре Халдейском. И там была цивилизация. На самом деле на тот момент там была канализация, водопровод. Может быть, трудно поверить. Это было 4000 лет назад. 4500 лет назад. И вдруг Бог обращается к нему и призывает его идти в землю Ханаанскую, которая по нашим представлениям была как пустыня в то время. И Бог обещает, дает ему обетование. И Авраам оставляет свое родство, идет туда. Он приходит в землю Ханаанскую, когда ему было 75 лет. И Бог дает ему обетование, Бог обещает через его потомков благословить землю. И Авраам ждет потомства 25 лет. Он очень успешный человек, у него много скота, уже сегодня слышали, что даже земля была непоместительна с его родственником, да? У него много мелкого, крупного скота. Некоторые думают, что мелкий и крупный скот – это собаки и кошки. Глубокое заблуждение – это быки, коровы, верблюды и так дальше, и тому подобное, ослы. Вы знаете, Писание говорит, что у него только воинов было, 318 человек, которые рождены были в его доме, если учесть, что у них были родители, были папа, мама, дедушка, бабушка, а может быть, жена, дети – то минимум 2000 слуг было у Авраама. Библия говорит, множество серебра, множество золота. Но одна проблема, которая у него была, не было ребенка, не было наследника. Он верил Богу 25 лет, что Бог даст ему ребенка. И когда ему исполнилось 100 лет, Бог дал ему эту радость. Бог дал ему наследника, Бог дал ему сына Исаака. И это было такое чудо, это была такая радость. Это как смысл всей жизни появился у Авраама. Он не зря жил, он не зря трудился, он не зря работал, он не зря зарабатывал. Есть наследник, есть кому передать все это. Его самое близкое, самое родное существо на свете, его возлюбленный сын. Знаете, в какой-то степени я могу немножко понять Авраама. Я внутри себя чувствую на 20 лет. У меня одна проблема. Старшие дети очень большие. И уже все такие духовные, все такие занятые. Привет, пап, ты куда? Я в университет. А ты куда? У меня спевка. Пап, а у меня домашняя группа, у меня молодежка, у меня это. Я сказал моей жене, что-то неправильно как-то все происходит. Это дети так быстро выросли, и все такие важные, все такие, все заняты, все бегут куда-то, все духовные с головой. Я говорю, что там мы с тобой упустили? Давай мы останемся молодыми, давай мы еще себе родим. И мы согласились в вере. Мы исполнили заповедь, которую дал Джон Весли, он говорит, надо молиться так, как будто все зависит от Бога, и работать так, как будто все зависит от тебя, тогда у тебя все получится. Мы молились так, как будто все зависит от Бога, работали так, как будто все зависит от нас, и Бог дал нам четвертого ребенка. У нас родилась дочка, буквально 2 дня назад ей исполнилось 11 месяцев. И мы снова с женой, молодые папа и мама. Мы приходим в поликлинику, там сверстники нашей старшей с детками, и мы с маленькой дочкой тоже там, в поликлиничке. Но вы знаете, так все по-другому. Я вам честно скажу, так все по-другому, что мне даже старших жалко. Не, я всегда всех своих детей любил очень сильно. Но вот именно сегодня, с теми чувствами, которые у меня сегодня в сердце, я могу честно сказать, я был больше похож для старших на старшего брата, чем на отца. Потому что сегодня есть с чем сравнивать. Я понял, что я-то сам был ребенком. Иногда некоторые ко мне приходят, братья, и рассказывают мне, что у них жена, несовершенная. Я говорю, а в чем проблема? Ты в Библию разве не читал? До потопа все женились в 60-65 лет. Я говорю, а ты во сколько женился? Ты куда торопился? Украл невесту из колыбельки, а теперь переживаю, что она несовершенная. Нашел бы себе невесту 65 лет. Совершенная женщина. Все умеет, все готовит, все знает, всему научена, да? Мы же сами дети были. Я вот честно скажу, я сам был ребенком. Вот сейчас, понимая, сейчас все настолько по-другому. Я люблю моих старших. Они любят, безумно любят Бога. Все посвящены, все в служении. Но вы знаете, так по-другому с младшей. С самых первых дней ее рождения я провожу с ней часами вообще. Когда она еще говорить не могла, я разговаривал с ней часами. Мы с ней договорились, как она вырастет, как она будет Богу служить, сколько она дней внуков народит вообще. Все буквально. Я с ней уже обо всем договорился. Она молчала, знак согласия. А мы все буквально, все с ней обсудили, все. Это сейчас, когда я 11 месяцев, когда я только прихожу, она тут же начинает говорить. Уже говорит, все, все сразу мне рассказывает. Но вначале я говорил, она слушала, теперь я ее слушаю. И иногда бывало, я держал ее, смотрел на нее, и ей всего неделя-две, я говорю, какая ты у нас красивая. Но ты просто самая красивая у нас, самая-самая-самая. Я слышал, как одна из моих дочерей говорила, папа, детей нельзя сравнивать. Я говорю, а кто сравнивает? Я не сравнивал. Когда говорят маленькому мальчику, что он самый сильный, что имеет в виду, что его сравнивают? Нет, просто его вдохновляют. И другая говорила мне, папа, ты нам такое не говорил. Я говорю, говорил, вы просто маленькие были и не помните. Но честно, правда не говорил. Я бы сказал так, так много не говорил. Я понял места Писания, когда говорится, что у Якова был Иосиф, и написано, что он был сыном старости. Написано, поэтому отец его любил. Другими словами, Иаков уже созрел к тому времени и стал правда отцом. Кто понимает это? Вы помните, когда Иосиф исчез, а потом пришли дети его, время голода, дети Иакова, братья Иосифа в Египет. Тот его их принял за шпионов. Они сказали, у нас младший брат есть. Он говорит, ну приведите младшего брата. Они объясняют Иакову, что мы с голоду умрем, если ты Бениамина не отпустишь младшего нашего брата. А он говорит, Иосиф исчез, если еще младшего заберете его брата, вы меня бездетным оставляете. А у него, кроме них, еще 10 сыновей и куча внуков. Он говорит, бездетный, еще Дина, дочка, да? Помните? Куча детей. А он говорит, заберете младших, все, я бездетный. Я раньше не понимал этих моментов, пока у самого не родилась младшая дочь. Я вам скажу, что-то меняется в нашем сердце. Она еще не родилась, а у нее уже комната была. Ни у одной моих старших детей такого не было. Мы были миссионерами, мы были на квартирах, мы сменили 10 мест жилья, я сменил перед тем, как свой дом построил. Мы вечно были в переездах, в разъездах, в миссионерстве, в началах церквей. И тогда что-то подобное. Первый ребенок, когда уже была кроватка, комната усланная, приготовленная. Я с Китая, с миссии приехал, припер несколько баулов одежды всякой. Если кто-то не знает, Бог сотворил небо и землю, а все остальное Made in China. Съезди в Китай, и ты поймешь, там все фирмы на рынке и все, что можно встретить в этом мире, да? Знаете, и это совсем по-другому. На самом деле, совсем по-другому. И можешь себе представить Аврааму, так мне 42 года было, когда, или 41, или 42 было, когда она родилась. Аврааму было 100. Так она у меня не единственная. У Авраама сын был единственный. И можешь себе представить, когда его сын Исаак только от груди матери его, как говорится, ну вот, отняли, Авраам такой пир сделал, как будто бы он уже завоевал там несколько земель там вражеских, как будто он там супер триумф взял. И вдруг Бог обращается к Аврааму после того, после всего того, что Авраам пережил, сколько лет он ждал его, сколько лет молился, сколько лет взращивал. На тот момент, когда Бог обратился, Исааку было где-то 20 лет. И Бог обращается. И заметьте, здесь говорит, возьми сына единственного, от 20 до 30 лет было Исааку. Некоторые говорят 20, некоторые говорят, что это был тот возраст Иисуса. Но давайте немножко дальше посмотрим. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одну из гор, о которой я скажу тебе. Это мы сегодня с тобой знаем заповедь «не убей». Это мы сегодня знаем заповеди Божьи, то, что Бог ненавидит и то, что Он проклял. Когда Авраам жил, это было приблизительно за 550 лет до того, как вообще заповеди Божьи появились. До того, как Бог сошел на гору Синай и дал 10 заповедей на каменных скрижалях Моисею, и там была одна заповедь «не убей». Авраам жил почти за 550 лет. До этого времени. Это мы сегодня можем прочитать в Библии и знать, что правильно, что неправильно. Авраам же был задолго до этого времени. И вот представьте себе, что думал Авраам. И мы читаем в 3 стихе: Авраам встал рано утром, оседлал осла, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, встал и пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака, сына своего, взял в руки острый нож, пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. Устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, взял сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. И возвел Авраам очи свои, увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна, принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал гласа моего. Чтобы понять это место Писания, я хочу, чтобы вы поняли причину всего. Бог, сотворив человека в Эдемском саду, оказал так много любви и так много милости для человека. Он своими руками, Бог насадил Эдемский сад. Своими руками создал Адаму прекрасную невесту Еву. Бог так много любви вложил в Адама, сделал его венцом творения, положил все к его ногам, благословил Адама, устроил эти аллеи рая. И поселил Адама не в пустыне Сахара, а в раю поселил Адама. Вы знаете, и Бог дал Адаму самый великий дар – право выбора. Чтобы Адам был образ и подобие Бога, Бог дал ему божественный дар – право выбирать. И после всего добра, и после всего, что Бог сделал для Адама, Бог ожидал, что это естественно, что Адам будет благодарен Богу за его любовь, за его милость и изберет Бога. Но Адам и Ева выбирают дьявола, выбирают грех, поверив тем обещаниям, которые дьявол дал, что они станут сами богами. И вы знаете, когда Адам выбирает грех и осознанно отверг Бога, Бог остался за бортом судьбы человечества. И все, что у Бога осталось, Он мог остаться только судьей для человека. Потому что Бог был судья всей земли. Он и остается судьей для всей вселенной. Вот почему Каин убил брата. Бог судил Каина и проклял Каина. Адам и Ева получили свое, змей получил свое проклятие. Потом, спустя 1500 лет, земля растлилась так, что Бог раскаялся, что человека создал. Потому что Библия говорит, все совратились, кроме Ноя и его семьи. И Бог поражает землю водами потопа. Бог судит всех. Потому что у Бога единственное, что осталось, это быть судьей, наказывать грех. И тогда у Бога возник план спасения человечества. Бог заключил завет с Авраамом. А завет означает, все, что ты отдал мне, теперь я должен отдать тебе. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? Полное посвящение. Как ты для меня, так я для тебя. Итак, у Бога не было права вообще влиять на судьбу человечества. Но Бог нашел человека, с которым Бог вступил в завет. И Бог не ошибся. Это был настоящий человек. Человек, который был готов до последнего отдать себя Богу. И вы знаете, когда Бог проводил Авраама через все обстоятельства, это от Бога было, что у Авраама был единственный сын. Потому что у Бога был единственный сын. Бог позволил Аврааму пережить все чувства отца, пережить хотя бы на мгновение, понять, как Бог Отец любит своего единственного сына Иисуса Христа. Бог помог Аврааму понять, что этот сын наследник всего вообще, смысл его жизни. И потом Бог сказал, дай мне твоего сына. Почему мы называемся детьми Авраама? Почему Библия говорит, все благословения Христа благодаря Аврааму пришли в нашу жизнь? Потому что именно Авраам позволил Богу вторгнуться в жизнь человека. Он оказался верный завету с Богом. Авраам что-то самое дорогое был готов отдать, и это дало право Богу своего сына подарить нам. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? Вот почему, когда Авраам это сделал, Библия говорит, ангел Господень с небес возвал и сказал, Авраам, ты даже не представляешь, что ты сделал. Я клянусь собой, говорит Бог. Вот именно из-за этого момента теперь все народы земли будут благословлены. Вот именно из-за этой ситуации. Вот что имел в виду Иисус, когда сказал, Авраам рад был увидеть мой день, увидел и возрадовался. Авраам повернулся, а там другой агнец. И он понял, что не его сын агнец, а Божий сын будет агнцем. Тот, с кем он в завете. Иногда мы проповедуем некоторым людям и говорим, дорогой, за тебя Христос умер. А он говорит, а я его не просил за меня умирать. Правда, мы с тобой не просили, но Авраам что-то сделал. И потому что Авраам что-то сделал, поэтому Бог своего сына отдал. Кто понимает это? Вот почему Бог называет верующих детьми Авраама. Вот почему мы через Христа Иисуса благословение Авраама наследовали. Мы, верующие, должны осознавать это. Но вы знаете, если ты читаешь это место правильно, ты поймешь, что стоило нашему Богу. Послушай, Библия говорит, они шли 3 дня, а потом Авраам, когда увидел издалека гору Мария, гора Мария, ты знаешь, Иерусалим стоит на 2 горах. Гора Сион и гора Мария. На горе Сион основная была часть Иерусалима, старого Иерусалима, а на горе Мария был храм. А немножко выше на горе Мария, именно на Голгофе. Голгофа – это лоб. Это лоб, лоб скалы, верхняя часть скалы. На самой вершине горы Мария стоял крест Иисуса Христа. Спустя 2000 лет. Единственный сын, наследник всего, всемогущего Бога, стал агнцем. Самый большой вопрос Ветхого Завета. Бог приходит к своим детям в Едемский сад, и он не находит их. И он кричит, Адам, ты где? Адам спрятался, убежал, шьет себе из фиговых листьев, шьет себе опоясание, пытается прятать свою наготу, закрывать ее. А фиговые листья сохнут, кукожатся, нужно новые, новые фиговые листья. И Бог берет агнца, снимает шкуру ягненка и покрывает его наготу. Вот почему самый большой вопрос Нового Завета. Где агнец? Иисус, обращаясь к Иоанну Крестителю, говорит ученикам, не восставал пророк больше Иоанна Крестителя во всем Ветхом Завете. Почему? В Библии есть книга пророка Исаии, 66 глав. Пророк Иеремия одну книгу написал, другую наплакал. Иезекииль удивительные колеса видел. Вы знаете, там такие потрясающие пророческие книги. Иоанн Креститель не написал ни одной книги пророческой. Почему Христос говорит, что Он самый великий пророк? Да потому что все пророки говорили, придет Агнец Божий, придет Агнец Божий. А Иоанн Креститель на Иордане стоял и сказал людям, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он прямо показал, кто является Агнцем Божьим. Посмотрите, я раньше не понимал любовь Бога Отца. С детских лет я читал эти места Писания, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я думал, ничего себе Бог возлюбил. Сам сидит на небе, хоры ангелов ему там на гуслях играют, там на арфах прославляют, херувимчики осеняют, за одними крыльями машут, другими прикрываются, третьими там ноги закрывают, там ему поют, а Иисус тут на земле крест тащит. Знаете, как фильмы, да, все эти? Крест тащит, в него плюют, бросают камни, бичуют его, он падает под крестом, женщины иерусалимские плачут, там Мария где-то страдает, а Бог Отец так возлюбил. Я думал, где же тут любовь? Иисуса заслал? Где же тут любовь? И потом Мел Гибсон немножко в фильме показал, в тот момент, когда Иисус умирает на кресте, раз, слезинка с неба. Я объясню, почему землетрясение в момент Его смерти случилось, да? Кто-то видел этот момент, нет? Да? Но послушай, я тебе другую картину нарисую. Точно так, как было с Авраамом. Точно так было с Богом Отцом. Точно так, как Авраам взял единственного сына, весь смысл своей жизни, свою надежду. Аврааму самому было легче бы умереть, поверьте. Но из-за завета с Богом он шел к горе Мария, а потом остановился. Многие думают, что это на горе Скопус, откуда римляне смотрели на Иерусалим. Может быть, это перед тем, как подниматься на гору Мария. Вы знаете, и дальше пошел Авраам и Исаак вместе. Исаак нес дрова для жертвенника. Спустя 2000 лет Иисус нес крест деревянный для жертвенника. А Авраам рядом шел. Послушай, и сердце отца разрывалось. Сердце сына, оно было уверено в отце, он знал, что отец его любит больше своей жизни. Поэтому он идет уверенно. Он спрашивает, вот дрова, у тебя огонь и нож, а где Агнец? Бог усмотрит себя Агнеца, сынок. Он идет уверенно. Авраам, вот кто переживает по-настоящему. Послушай, может быть, ты не видел ни в одном фильме. Я хочу, чтобы ты увидел эту картину духовными глазами. Все ученики бежали, потому что Библия говорит, все слуги должны были оставить их. Послушай, Иисус несет крест. Это в видимом мире Он шел один. В невидимом мире Бог Отец шел рядом с Ним. Его сердце разрывалось, потому что Он шел с тем, кого Он любил вечной любовью, Его наследником, Его сердцем. Тот был наследник всего. Но Бог Отец знал, другого нету шанса спасти человека. Как сердце Авраама разрывалось, пока он шел до вершины горы Мария, сердце Бога Отца разрывалось, когда Христос поднимался на Голгофу. И дальше Писание говорит, что Авраам поднял руку с ножом. Интересно, что написано, что он связал Исаака. Если даже Исааку было 20 лет, а Аврааму 120 лет, кто кого мог связать? Как вам кажется? Если ты не прочитаешь нигде, чтобы Исаак сопротивлялся. Посмотрите, какое доверие, какая любовь, какое доверие отцу. И Священное Писание говорит, что Авраам поднял руку. Когда он поднял руку, в этот момент Бог поймал руку Авраама. Но когда Бог поднял руку на Иисуса,
Некоторые люди обвиняют римлян, что они распяли, другие евреев, третьи первосвященников. Пророк Исаия за 700 лет сказал, но Богу было угодно поразить его. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Послушай, когда Бог Отец поднял руку, некому было поймать его руку. Вот почему Иисус закричал, Отец, зачем ты меня оставил? Вот момент, когда Отец оставил его. Все это время, когда он нес крест, когда его бичевали, Отец вместе с ним шел. Я думаю, что Богу Отцу было бы легче самому отдать свою жизнь. Но это был план спасения. Таким образом, Авраам позволил ему вторгнуться в судьбу человечества и искупить грешников. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? Вы знаете, когда мы говорим об этом, обо всем, я хочу, чтобы мы поняли, я возвращаюсь к той мысли, когда я говорил о причастии. Послушай, на самом деле, когда мы держим святое причастие в руках, мы должны осознавать. Библия говорит, чаша – прообраз крови Христа, а хлеб – прообраз тела Христа. Есть только одно состояние, когда кровь и тело отдельно. Это смерть. У живого человека кровь и тело вместе соединены. Они неразделимы. Кто понимает это? Вот почему, когда мы держим чашу и хлеб, апостол Павел говорит, мы смерть Господа возвещаем. Его смерть – это наша жизнь. Его смерть – это обмен с нами. Он умер, чтобы я с тобой воскрес. Он за нас умер. Он стал нашим агнцем Божьим, чтобы искупить нас. И все то, что принадлежало ему, а он был наследник Всевышнего, всемогущего Бога, вся вселенная, все богатства, вся любовь Бога Отца, которая принадлежала ему, благодаря его смерти, теперь принадлежит тебе и мне. Это милость Божия к нам. Послушай, это милость Божия к нам. Если ты не осознаешь это, когда я держу в своих руках причастие, я говорю о том, что я наследник Христа. Апостол Павел говорит, что наследство вступает в силу, когда умер завещавший. Я держу смерть моего Господа, потому что я стал наследником. Он мне завещал на кресте все, что у него было. Любовь Бога Отца, вечную жизнь, праведность и святость, милость Божию, его чудеса, его здоровье, его силу он мне завещал. Когда я держу причастие в руках, я говорю всему духовному миру, что я Божий наследник. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? Вы знаете, и Библия говорит, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вы знаете, трагедия многих христиан в том, что они перепутали праведность со святостью. Книга Откровения заканчивается в 22 главе словами. Там подводится итог. И апостол Иоанн говорит от лица Бога. Праведник, твори правду еще, и святой, освящайся еще. Много раз в Библии написано о людях, говорится, что человек был праведный и святой. Проблема многих христиан, они не отличают между праведностью и святостью. Или это буквально все в одной куче у них. И тогда дьявол их держит на расстоянии от всех Божьих благостей, от всех Божьих милостей. Моя задача, чтобы ты понял сегодня откровение о том, что такое праведность. Мы не пренебрегаем святостью. И без святости никто не увидит Господа. Без святости никто не увидит Господа. Об этом Павел пишет в послании к Евреям в 12 главе. Но я хочу, чтобы ты получил откровение о праведности. Что такое святость? Святость – это совместная работа Бога с тобой. Если хотите, апостол Павел говорит, что святость – это плод.
Он говорит, плод ваш есть святость. Это некие плоды. В нашей церкви мы празднуем день рождения церкви как жатву. Только не по Ветхому Завету, когда там овощи таскали, а мы празднуем как духовные плоды. Как духовные плоды, спасенные души. То, что мы сделали для Бога. Библия говорит, плод ваш есть святость. Но сегодня я хочу, чтобы мы заострили свое внимание на праведности. Если ты получишь откровение о праведности, у тебя будет ключ от Божьих сокровищниц. Ты никогда не останешься прежним. Ты никогда не будешь жить, как ты жил, не зная Бога. 20 лет я ходил в очень строгую церковь, пятидесятническую, старую церковь. Мы так много знали о святости. Я благодарен Богу за святость. Нас так много учили святости. До сегодняшнего дня я благодарен за многие вещи, которых нас учили. Но нам вообще не объясняли праведность. И мы чувствовали себя недостойными попросить что-то у Бога. И мы чувствовали себя недостойными смело прийти к трону Бога. Послушай, я хочу, не упуская святость, я был в других странах, где люди говорят о праведности, но забывают о святости. Это тоже может быть очень опасно, потому что истина, она посредине. Когда мы говорим и праведности, и святости. Аминь. Давайте, я хочу, чтобы мы сегодня говорили о праведности, и потом ваш пастор расскажет вам о святости. У него это хорошо получится. Но давайте посмотрим несколько вещей. Что такое праведность? Это правильная позиция перед Богом. Это наше с тобой усыновление. Чем отличается позиция Нового Завета от позиции Старого Завета? В Старом Завете Бог – это судья, великий царь. А мы, потомки Адама, мы враги Бога по нашему расположению к злым делам, потому как мы служим дьяволу. И некоторые люди умудрялись переметнуться на сторону Бога и служить Ему в качестве слуг или рабов. Кто понимает это? Но что меняется в Новом Завете? Сын Божий отдает свою жизнь, чтобы я и ты, мы стали сынами всемогущего Бога. В момент святого причастия мы держим чашу и хлеб. И в этот момент мы осознаем, Бог видит кровь своего единственного Сына в нас. И Бог видит своего единственного Сына в нас. Послушай, в момент святого причастия мы говорим, что мы усыновлены. Кровь Иисуса в нас. Мы стали кровными детьми Бога. Библия говорит, пришел к своим Иисус, свои его не приняли, а тем, кто принял его, дал власть называться и быть Детем Божьим, который не от хотения мужа, не от хотения плоти, но от Бога родились. Возлюбленные, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Бога. И так мы называемся, и мы являемся детьми Бога. Вот чем отличается позиция Нового Завета. Я слышал, как один пастор рассказывал историю. Он своим детям что-то рассказывает про Бога. Ребенок его останавливает и говорит, пап, скажи, пожалуйста, это до того, как Бог стал христианином или после? Если ты будешь читать Библию, такое чувство, что в Новом Завете Бог стал христианином, а до этого не был христианином. Послушай, Бог не изменился, наш статус поменялся. Если твой слуга ведет себя неправильно, неверен, крадет, не исполняет твои повеления, расточает твое имение, ты можешь ему сказать, уволен, навсегда, долой. Но можешь ты своему сыну сказать такое или нет? Нет. Послушай, многие мамочки собирают последнее, несут в тюрьму. Для всех это преступник.
а для нее сын. Только благодаря смерти Христа на кресте и благодаря тому, что мы приняли Иисуса Христа, благодаря тому, когда мы принимаем святое причастие, мы говорим в духовный мир: «Я сын или дочь всемогущего Бога». Послушай, может быть блудный, но сын. Может быть не святой, но сын. Блудный сын ушел далеко от отца, потерял все, расточил все. Если бы не вернулся, пропадал, был мертв, но жил. Отец ждет блудного сына. Кто помнит эту историю? Отец ждет блудного сына. Отец не ждет блудного слугу, блудного раба. Отец ждет блудного сына. Наша позиция пред Богом, то, что мы дети, послушай, то, что благодаря крови Христа, ты и я, мы стали детьми Бога. Не всегда послушными, не всегда верными, не всегда святыми, но детем стали. Праведность – это правильная позиция, это наше усыновление. Я хочу, чтобы ты запомнил. Праведность – это наше усыновление. Иисус разговаривает с самарянкой, когда Он проповедует ей. И Он говорит ей такие слова: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, ты бы сама просила бы у Него». Что это за дар Божий? Дар Божий – это праведность. Открой к римлянам послание. Давайте сделаем это. Открой к римлянам. Послание к римлянам, 5 главу. Мы читаем здесь 12 стих. А давайте с 10-го. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». И немножко ниже. 15 стих. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизобытствует для многих». И немножко ниже, 18 стих. «Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешниками, так послушанием одного сделаются праведны многие. Закон пришел после, и таким образом умножилось преступление. Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни, вечный Христом Иисусом Господом нашим». 6 глава, 1 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как нам жить в нем? 5 глава к римлянам. Это откровение о праведности. 6, 7, 8 глава к римлянам – это откровение о святости. И 5 глава говорит нам, что праведность – это дар. 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности». Вот как не помогают мне. Взяли дар на той стороне, сделали, а праведности на этой, чтобы не увидели, что дар праведности. Ой, спасибо, молодцы. Господи, благослови компьютерщика. И дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Праведность – это дар. Это дар нашего с тобой усыновления. Послушай, я хочу, чтобы ты понял что-то. Давид жил в Ветхом Завете, а мозги у него были новозаветные. Он говорил: «Милости Господней полна земля, милосердие Его обновляется к нам каждое утро». Он взывал к Богу как Отцу, там и так дальше, там подобное. Многие христиане живут в Новом Завете, а мозги Ветхого Завета. Они все еще верят, что они недостаточно хорошие, что они не имеют права прийти к Богу, не имеют права у Него что-то попросить, что они еще не заслужили это. Они Бога представляют как Деда Мороза. Кто вел себя правильно в этом году? Кто был хороший, деточки? Знаете, послушайте, я хочу, чтобы вы что-то поняли. Мои дети каждый день получают завтрак, обед и ужин. Не потому, что они хорошие, а потому, что они мои дети. Послушайте, я питаю и грею их. Не потому, что они хорошие. Да, у меня мечта, чтобы они были хорошие. Да, если они хорошие, они воздают за мою любовь благодарностью. Но, послушай, мои дети не зарабатывают моих даров. Они пользуются, потому что они мои дети. Я приведу пример. Я дома, я всегда знаю, кто пришел, если я дома. И кто-то звонит в дверь. Если звонят какие-то гости, звонят какие-то, может быть, знакомые или кто-то еще. Я знаю, у меня сегодня проповедь, могу проповедовать до вечера. Мне сказали, что проповедуй сколько хочешь. Правда, пастор, или нет? Еще несколько минут выдержите, да? Я на самом важном моменте проповеди. Послушайте. Послушайте внимательно. Я всегда знаю, когда мои дети пришли. Есть звонок такой в дверь. Дзынь. Такой, знаете, извиняющийся. Я знаю гости. Они заходят так. Мы ничего, что мы пришли. Да, ладно, заходите, уже раз пришли. Можно мы здесь постоим? Да, конечно, можете сесть даже. Хорошо. Мы еще не надоели? Нет, не надоели еще. Можете еще посидеть. Дети никогда так не приходят. Знаешь, как дети приходят? Я там на верхнем этаже в мансарде, у меня спальня. Ты там несешься, как чуть ноги не переломаешь по всем лестницам. И ты знаешь, что дети. Дети пишут: ну что вы так звоните? Ну что, нельзя? Ты позвонил, подождал немножко. Все. Я же прилететь должен. Это. Они к отцу пришли, они домой пришли, понимаешь? И они не спрашивают, можно мы где-то здесь постоим? Они забегают: а-а-а, папа, привет. И знаешь, куда сразу? К холодильнику. Опа! Мне так часто хотелось задать вопрос: ты туда что-то ложил? Послушай, о чем говорит эта история? Благодаря крови Иисуса ты Божий наследник. Тебе не нужно зарабатывать. Иисус сказал Серафиникиянке: исцеление – это хлеб для детей. Благословение – это хлеб для детей. Послушай, когда Иисус зашел в синагогу, и там была женщина, она была 18 лет горбатой. Не всем хотелось, но Иисус исцелил ее в субботу. И Он сказал, вот причина, почему Он это сделал. Он не сказал, что она постилась перед этим 40 дней. Он не сказал, что она там святостью заслужила. Он сказал, сию дочь Авраамову, которую сатана связал 18 лет назад, я не мог пройти мимо нее. Причина, почему была она исцелена? Потому что она дочь Авраама. Мы верующие дети Авраама. А Авраам был готов отдать самое дорогое. А Бог отдал Аврааму и его детям самое дорогое. Отдал своего сына наследникам всего. Отдал здоровье, исцеление, прощение, восстановление, богатство, милость, благость. И все то, в чем мы с тобой каждый день нуждаемся. Кто из вас верит в это? Послушай, мы не должны зарабатывать. Да, Бог ожидает твоей святости. Бог призывает нас к святости. Особенно, если мы хотим трудиться с Богом. Ни один из нас не доверит свое дело, на которое ты положил жизнь ребенку, если он это все, если характер у него неправильный, он это расточит, разрушит и так дальше и тому подобное. Бог ожидает от нас святости. Он говорит, будьте святы, потому что я свят. Но послушай,
Но дети, твое наследство зависит не от святости, а твое наследство зависит потому, что Иисус отдал свою жизнь. Каждый раз, когда я держу святое причастие, я говорю духовному миру, что я Божий наследник. Кто сознает это? Там мое исцеление, там мое здоровье, там моя жизнь, там мое изобилие, там все, в чем я нуждаюсь. Я Божье дитя, я Божий наследник. Вы знаете, я бы хотел еще просто пару слов сказать перед тем, как я завершу свою проповедь. Вы знаете, когда Иисус был в пустыне, искушаемый дьяволом, самая главная борьба была вокруг одного. Дьявол постоянно говорил: докажи, что ты Божий Сын. Докажи, что ты Божий Сын. А вы знаете, дьявол искажал Священное Писание. Он был не просто Божий Сын. Потому что перед тем, как он пошел в пустыню, он пришел на Иордан. И он еще ничего не сделал, что отец ему от него ожидал. Никого не исцелил, никого не воскресил, никого еще не спас. Еще на крест не пошел. Небеса разверзлись, и был глаз с небес. Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Бог Отец сказал, что Он любимчик. Не просто Сын, а любимый Сын. Кто понимает это? Если Христос больше всего, когда проходил искушение, Он сражался именно с тем, что дьявол пытался заставить Его доказывать, что ты дитя Божие. Почему ты думаешь, что у тебя будут другие искушения? Я хочу показать одно место, практически завершая свою проповедь. Первое место в истории Библии об исцелении, кто знает какое? В истории всей Библии первое место про исцеление. Кто когда-нибудь его встречал? Это история про Авраама. Когда он приходит с Сарой к царю Авимелеху, Саре почти 90 лет, царь потерял голову, увидев ее красоту. Авраам напуган. В то время не было прокуратуры по правам человека, в полиции. В то время, у кого была больше армия, тот и прав был. А Сара была настолько в свои 90 хороша, что Авраам думал, что его жизнь отнимут за красавицу жену. И Авраам испугался, потому что у Авимелеха была больше армия, больше народа, больше силы. И Авраам сказал, его спросил Авимелех: кто эта красавица рядом? И Авраам сказал: сестра. Мне трудно Авраама понять, как вот перед кем-то напугаться и сказать, что это не жена, а сестра. Мне трудно поверить, что меня бы он убил. Жена бы убила бы после этого точно, а вот чтобы там царь какой-то убил, это трудно это представить, знаете. Но Авимелех пригласил ее во дворец, начал там перед ней там расстилаться, там пытаться ее, как говорится, удивить. Посреди ночи Бог будет Авимелеха, до того, как он мог что-то прикоснуться к Саре. И он сказал: ты покойник, парень. И весь твой народ уже проклятый, вы все как мамонты вымерите. Он в ужасе. За что, Господи? Бог говорит: за то, что ты покусился на жену Авраама. Авимелех ему говорит: Господи, ты что? Я не знал. Это Авраам мне сказал, что это сестра. Бог говорит: я знаю, что ты не знал, поэтому я еще с тобой разговариваю. Если бы ты знал, ты бы уже не разговаривал. И вдруг Авимелех понимает, что весь его народ уже поражен, что они все бездетные, что они все пораженные. И он просит Бога, говорит: Бог, ну пожалуйста, помилуй, ну есть, наверное, выход как-то из этого. Бог говорит: да, есть выход. Жену верни. Второе, попроси Авраама за тебя помолиться. И тогда я вас всех исцелю. Это первая история в Библии про исцеление. Авраам, праведный, но не святой, молится за тех, кого обманул, и Бог их всех исцелил. Как обычно в жизни у христиан происходит? Кто-то подходит к христианину и говорит: помолись за меня, у меня проблема, обстоятельства. А дьявол говорит христианину: ты что, забыл? Ты вчера с женой поссорился. А у жены как будто дар перед каждым собранием ссориться. А тебе молиться надо. А дьявол говорит: все, как ты будешь молиться?
Все, ты не заслужил. О, брат, я думал, мы будем молиться. Походи еще с больной ногой, с больными почками, с больными зубами, с больной головой. Еще неделю. У нас там такое улетное помазание будет, особое молитвенное будет. И мы там точно за тебя помолимся. А сам думает, надо постараться, чтобы как-то подъехать так к Господу, чтобы его не разочаровать. Родные, послушайте, у нас есть право, как Божьих детей, приходить к его трону не ради нашей праведности, не ради нашей собственной праведности, не ради нашей святости, а ради его усыновления и его праведности во Христе Иисусе. А чем мы поднимемся? Поднимем высоко-высоко свои руки. Я знаю, мы вас сегодня утомили поздравлениями, многими долгими рассказами, но это святой момент. Если ты его не пропустишь, следующие 20 лет твоей жизни будут очень счастливыми. Алло. Я говорю, следующие 20 лет твоей жизни будут очень счастливыми. Благодаря Иисусу, ты Божий Сын. Иногда блудный, но Сын. Кто понимает это? Послушай, и Он тебя любит. Это не твоя заслуга. Это Авраам, а потом Иисус. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? Послушай, благодаря крови Иисуса, тому, что Он завершил на кресте, ты и я, мы стали на место Христа. Кровь Иисуса в нас. И все, что принадлежало Христу, вся любовь Бога Отца, все Его богатства, они доступны тебе. Мне не важно, что тебе дьявол говорит. Мне важно, что Бог говорит. Я помню, читал книгу «Хижину Диди Тома». Книга, которая, как верят, положила конец рабству в Америке. И там история есть. По реке Миссисипи корабль плыл. Рабов везли на юг, на хлопковые поля. И там одна женщина плыла. У нее был ребенок. Ее продали, сказали, обманули, сказали, что ее везут к мужу, которого раньше продали. Этот ребенок был просто уродом, калекой для всех. Для большинства даже люди, им трудно было смотреть на него. Но только не для мамы. Для нее это был ее сын. Она прижимала его к своей груди, пела ему песни, ходила с ним по палубе и притворяла, как кушала, что она мужа увидит, отца ребенка. На каждой остановке она бегала, ждала, что он сядет на корабль. Ее хозяин новый подшутил над ней. Решил так развеселиться. Взял и какому-то прохожему ребенка подарил, когда она бегала на пристань. Она вернулась, искала сына, как сумасшедшая, бегала, кричала. Не могла найти, когда кто-то жалился и рассказал ей, что ее хозяин подарил ребенка. Она в ужасе, с криком, выбросилась за борт корабля и утонула в реке. Ее хозяин новый стоял долго, смотрел на то место, где она утонула, либо считал, сколько он денег потерял, либо думал, сумасшествие. Стоило ли топиться из-за этого урода? Послушай, может быть, для всех ты урод, но не для твоего небесного Отца. Он жить без тебя не захотел. Вот почему Он пошел на крест. Он любовью вечной тебя возлюбил. мы не всегда верны, а Он пребывает в вере. Подними руки к Богу. Закрой свои глаза на мгновение. Просто будь тихим. В течение нескольких секунд. Подними высоко-высоко руки к Богу. Подними высоко. Просто как маленький ребенок тянет к папе ручки. Стань, как дитя. Иисус сказал, если мы не будем, как дети, мы в его царство не войдем. Протяни ручки к небу. И просто нежно-нежно скажи: папа, твой любимчик пришел. Твои любимчики пришли. Спасибо за Иисуса. Пусть небо наклонится к нам. Пусть Твои чудеса произойдут сейчас. Мы говорим исцелению прийти. Мы говорим восстановлению прийти. Прямо сейчас Бог исцеляет сердце у кого-то. Вы сидели на собрании, у вас была боль в сердце. Это сердце прям кололо. Вы переживали, вы даже думали, досидите ли до конца собрания. У кого-то была проблема с венами. Вены болели. Бог исцеляет прямо сейчас. У кого-то суставы опухали. И вы переживали за ваши суставы. Исцеление – это хлеб для детей. Бог исцеляет тебя прямо сейчас. Отец, твои любимчики пришли. Мы любим тебя. Спасибо за наше усыновление, за благословение Авраама через Христа Иисуса. Ты Бог наш. Спасибо. Спасибо.